Глава 10. Кромптон передал контроль над телом Стеку. «Дэниел Стек?» — спросил судья. «Да, Ваша честь», — ответил Стек. «Вот ваши обвинители», — судья указал на расположенную прямо перед ним скамью. На ней сидели четверо мужчин, выглядевших так, будто они только что побывали в автомобильной катастрофе. Израненные, окровавленные, угрюмые. В общем, картинка из фильма ужасов. Стек подошел к скамье. Обвиняемый и обвинители посмотрели друг на друга. Затем Стек кивнул им, и они кивнули ему в ответ. «Да», — сказал Стек, — «никак не думал, что так скоро придется свидеться с вами. Ну и как вы?» Эбнер Лэндж, самый старший из его жертв, сказал: «Да мы в порядке, Дэн. Ты-то как?» Он говорил с трудом, потому что череп у него был разрублен топором. «А я малость запутался», — сказал Стек. «Но это слишком долго рассказывать. Давайте лучше ближе к делу. Вы что, ребята, что-то имеете против меня?» Мужчины неловко посмотрели друг на друга. Потом Эбнер Лэндж сказал: «Да мы тут по делу об убийстве, Дэн. Ты же нас убил. Мы — неизбежное следствие твоих поступков, и поэтому мы составляем главную часть твоей невыполненной кармы». Так они нам объяснили, но, по правде говоря, я не совсем понял, что к чему. «А я так и вовсе ничего не понимаю», — сказал Стек. «Но сами-то вы чего хотите?» «Черт его знает», — сказал Лэндж. «Они велели нам прийти сюда и выступить каждому за себя». Стек потер подбородок. Он был сбит с толку и не мог придумать, что ему делать с этими парнями. «Ну что я могу сказать вам, ребята?» «Так уж получилось», — пробормотал он. Один из пострадавших, Джек Тишлер, высокий мужчина с начисто отстреленным носом, заявил: «Черт побери, Дэн, может, это вовсе не мое дело, но мне кажется, что от тебя здесь ждут раскаяния или чего-то в этом роде». «Ну, ясно», — сказал Стек, — «я сожалею. Я прошу прощения за то, что поубивал вас всех, парни». «Не думаю, что это все, чего они хотят от тебя», — сказал Лэндж. «Человек убил человека, и он должен сказать что-нибудь еще, а не промямлить просто «сожалею». Да разве ты на самом-то деле о чем-то сожалеешь, а?» «Да нет, пожалуй», — признался Стек, — «это я из вежливости. А можете вы назвать мне хоть одну причину, по которой я действительно должен о чем-то сожалеть?» Жертвы задумались. Потом Рой Арджел сказал: «Ну, хотя бы из-за наших овдовевших жен и осиротевших детей. Как насчет них, Дэн?» Стек усмехнулся. «Ты еще вспомнил о своих троюродных сестричках с их разбитыми сердцами и о любимых собачках. Вы, братцы мои, плевать на них хотели, пока были живы. Что это вас сейчас вдруг так разобрало?» «Дело говорит», — заметил Джим Ленниган. «Дэн всегда был силен потрепаться», — согласился Лэндж. «А если бы вы прикончили меня, вы бы сильно об этом сожалели?» — спросил Дэн. «Черт с два», — сказал Эбнер Лэндж. «Я бы и сейчас с удовольствием сделал это, если б мог». Стек повернулся к судье. «Вот мы и разобрались, Ваша честь», — сказал он. «Я всегда утверждал, что убийство надо рассматривать как преступление без жертвы, потому что ни до, ни после никто ни о чем не жалеет, и это в основном вопрос везения, кто убьет, а кто будет убитым. Поэтому я почтительно предлагаю, хватит разводить здесь этот базар, пошли выпьем на пару и забудем все это дело». «Мистер Стек», — сказал судья Градж, — «вы являете собой пример морального уродства, и мне хочется дать вам по морде. Да простится мне это простонародное выражение». «Ах, вот оно что!» — сказал Стек. «Ваша честь, не хочу оскорблять вас, однако разрешите не согласиться с вами по поводу морального уродства. С моей точки зрения, это вы слабы морально, когда преувеличиваете и придаете несоответствующую важность процессу ухода из жизни чувствующих существ. Вы заблуждаетесь, судья. Все мы покинем сей мир. А каким образом? Не так уж это важно. И кроме того, кто вы такой, чтобы сидеть там и судить о кодексе чести и о чувствах людей?» «Я фон судья», — с удовольствием отрекомендовался судья. «И поэтому я здесь сижу и творю суд над вами, Дэн. Должен признаться, я с интересом выслушал ваши логические обоснования, а ваши убогие потуги в области дискурсивной философии послужат прекрасным развлечением для моих коллег в клубе «Справедливость». А теперь мне осталось только объявить вам приговор, что я и сделаю не без удовольствия. Стэк выпрямился и, не спуская глаз с судьи, сложил на груди руки в знак презрения. «Итак», — сказал судья, — «выслушав показания свидетелей, поразмыслив и взвесив все обстоятельства, я выношу следующий вердикт. Отсюда вас отведут на место наказания, где подвесят вниз головой над котлом с кипящим коровьим дерьмом и заставят слушать симфонию до минор Франка, исполняемую на игрушечной дудочке казу, до тех пор, пока кармометр не покажет, что ваша сперма сварилась, и вы созрели для оккультуривания». Стэк отступил на шаг с выражением ужаса на лице. «Только не казу!» — взмолился он. «Ради всего святого! Откуда вы узнали о казу?» «Ну, недаром же нас считают знатоками психологии», — сказал судья. «Обнаружением этой маленькой скрытой фобии мы обязаны миссис Аде Стэк. Встаньте и поклонитесь, Ада». В задних рядах поднялась со скамьи приемная мать Дэна и помахала ему зонтиком. Ради такого случая она подкрасила волосы хной и сделала прическу. «Ма!» — закричал Стэк. «Зачем ты это сделала?» «Ради твоего же блага, Дэниел», — сказала она. «Я просто счастлива, что могу способствовать твоему спасению, сынок. А эти добрые люди сказали мне, что любой пустяк может помочь им добраться до твоего нежного, любящего, богобоязненного сердца, которое, как нам всем известно, жаждет исправиться». «Бог мой!» — заскрипел зубами Стэк. «Я совсем забыл, какая ты у меня дурочка. Ну, прости меня, если я причинила тебе неприятности», — сказала миссис Стейк. «По крайней мере, они ничего не узнали от меня о кружевных панталонах и маленькой пластмассовой лейке». «Ма! Я всегда хочу только хорошего, но я такая неуклюжая», — сказала миссис Стэк. «Такая уж я с детства. Если позволите, я расскажу одну трогательную историю. В другой раз», — остановил ее судья. «Приставы, отведите этого грубияна к месту его заслуженных мучений». Через боковую дверь в комнату вошли четыре бугая в водонепроницаемых костюмах в клеточку и схватили Стэка. Кромптон изо всех сил пытался взять на себя контроль над телом, чтобы заявить о своей невменяемости. Он сыграет сумасшедшего, если другого выхода нет. Кромптон не имел ничего против казу, но висеть вниз головой над котлом с кипящим коровьим дерьмом — это уж увольте. В это самое мгновение прозвучал пронзительно-мелодичный удар гонга.